Владимир Кожевников. Дипломатия на краю сингулярности. Читает Виктор Димитренко. Глава 1. Молчание звездного ветра. Крейсер «Гефест» висел в аспидной пустоте, залитый не светом, а его выхолощенной абстракцией, навязчивым обесцвечивающим сиянием звезды класса К5, прозванный экипажем «Угольком». Воздух в отсеках был стерильным, но не свежим. Его пронизывала едва уловимая смесь запахов. Озона от щитовых панелей, старой пластмассы, сладковатым рециклом воды в системе жизнеобеспечения и вездесущей, въевшейся в одежду пыли человеческого быта, которую не могли победить даже фильтры. Алексей Орлов, прижав лоб к ледяному иллюминатору, не видел космоса. Он читал синтаксис. Холод кварцевого стекла проникал сквозь кожу, напоминая о том, что снаружи минус 270 градусов, и беззвучный вакуум, в котором изредка пролетали микрометеориты, оставляющие на броне царапины тоньше волоса. Его мир был миром микромножеств, семиотикой квантовых завихрений в фотосфере звезды, раскаленной до 4000 градусов. Он слышал ее голос. Не ушами, а через датчики, преобразовывавшие магнитные бури в монотонный приглушенный гул в наушниках, похожий на дыхание спящего гиганта. Пока команда «Гефеста» сверяла протоколы первого контакта с расой квазаров, Алексей, курсант-лингвист с дипломом по ксено-невербалистике, составлял первый в истории человечества разговорник для существ из раскаленной мысли. Его лаборатория была крошечным кубом, заваленным экранами. Мерцающие голограммы проецировали спектрограммы, карты магнитных полей, трехмерные модели протуберанцев. Его инструменты, квантовые спектрографы, фиксирующие флуктуации плотности плазмы, превращались под его пальцами в словари. Всплеск интенсивности в синей части спектра — интерес. Резонансная волна, бегущая по дуге протуберанца — осторожность. Алексей водил пальцем по тачскрину, соединяя пики и провалы в предложении. Он чувствовал себя не лингвистом, а археологом, раскапывающим грамматику в геологических слоях ядерного синтеза. Квазары не просто мыслили, они танцевали. И их танец был полновесной речью, сложной и прекрасной, как фуга Баха, сыгранная на струнах пространства-времени. Дверь в лабораторию отъехала с тихим шипением пневматики, впустив запах кофе и металла из коридора.
«Орлов?»
Голос был женским, с легкой стертой дрожью, будто говорящая годами училась его гасить, выравнивать, делать нейтральным и безопасным. Алексей обернулся. В проеме стояла девушка в простом синем комбинезоне службы связи, слишком широком для ее хрупких, почти детских плеч. Ткань морщилась на сгибах, словно пытаясь скрыть очертания тела. Анна Келлер, телепат. Нечистый, как шептались в курилках и за обеденными столами. Ее дар, способность ощущать эмоциональный фон на расстоянии световых минут, считали атавизмом, генетическим сбоем, угрозой безопасности. Ее назначение на Гефест было не повышением, а карантином, подальше от Земли, подальше от нормальных людей.
«Вас предупредили? Меня к вам прикрепили»,
сказала она, глядя куда-то в область его подбородка, избегая прямого зрительного контакта.
«Для синергии. Мое восприятие должно дополнить ваши расшифровки. Приказ капитана».
Алексей кивнул, медленно изучая ее. Его профессия учила читать невербалику, и он видел целый трактат в ее позе. Закрытая. Руки скрещены, будто защищая солнечное сплетение. Плечи подняты и сведены вперед. Взгляд ускользающий, блуждающий по краям объектов. Он читал в людях не хуже, чем в плазме. Страх. Изоляция. Одиночество, знакомое до монотонной боли за глазами. Та самая боль, что возникает от долгого вглядывания в яркий свет. «Я не верю в телепатию», — честно признался он, отодвигая стул. «Я верю в паттерны, в корреляции, в то, что можно зафиксировать, измерить, повторить в лабораторных условиях».
«И я тоже», — тихо согласилась Анна, на миг подняв глаза.
В ее серых бездонных глазах, цвет которых напоминал мокрый пепел, плавала титаническая усталость, вес веков.
пока паттерны не начинают фиксировать тебя. Они там».
Едва заметный жест рукой в сторону пылающего диска звезды за иллюминатором.
«Они не молчат. Они поют. Целую оперу. Просто ваш приемник, ваши приборы, ваш ум настроены на буквы, на отдельные ноты, а не на музыку, не на гармонию».
В этот момент сирены на мостике взвыли, превратив тишину в режущие слух осколки. Резкий пронзительный звук бил по барабанным перепонкам, заставляя вздрогнуть даже привыкших к нему. Голос капитана, огрубевший от адреналина, рухнул в динамике, заполнив собой все пространство.
«Тревога! Квазары! Покидают корону! Целое скопление! Курс! Боже, курс ведет на Прометей-7! Движутся со скоростью солнечного ветра! Все на места!»
Алексей бросился к консоли, оттолкнувшись от стола и неуклюже парируя в слабой искусственной гравитации. На экранах спектрального анализа, настроенных на отслеживание сгустков магнитно-плазменной энергии, десятки огненных сигнатур рванули прочь от звезды, как стая испуганных птиц, вырвавшихся из клетки. Они несли с собой оболочку звездного вещества, удерживаемую собственным полем, и на экране выглядели как кометы из чистого хаоса, хвосты которых тянулись на тысячи километров. Это не было контактом из учебников, размеренным, церемонным, полным предварительных сигналов. Это был шквал, ураган разума. Но Анна вскрикнула, негромко и страшно, схватившись за голову. Звук был похож на стон раненого животного. Она пошатнулась, отброшенная невидимым ударом. И Алексей инстинктивно подхватил ее, ощутив неожиданную легкость ее тела и леденящий холод сквозь ткань комбинезона.
«Анна, что? Что ты чувствуешь?»
«Не... это не атака!»
Ее вырвало словами сквозь стиснутые зубы. Губы побледнели от напряжения.
«За ними, сквозь них, идет сигнал. Чужой, холодный, как вакуум смерти. Вселенский бездонный ужас. Он гонит их. Это не нападение, это паника, бегство».
И в тот миг, когда взгляд Алексея метнулся от искаженного болью и чужим страхом лица Анны к экрану с несущимися к колонии огненными призраками, его безупречная, выстроенная за годы теория дала трещину. Он слышал хруст. Не физически, а внутри сознания, где рушились аксиомы. Он готовился переводить приветствия. Декларации о намерениях, философские дискуссии. Но первой речью иной цивилизации, первым осмысленным сообщением, долетевшим до человечества, оказался непереводимый, чисто телепатический животный вопль страха. Панический, заразный, всесокрушающий крик. А он, лингвист, мастер декодирования, был глух к нему. Совершенно безнадежно глух. Его инструменты молчали, его разум был слеп. И в этой глухоте, в этом ослеплении рождалась первая щемящая нота его собственного страха. Глава 2. Чужая чистота. Мостик Гефеста гудел, как раскаленный улей, готовый взорваться. Воздух здесь был гуще, чем в других отсеках, насыщенный озоном, потом и едким запахом страха, который не могли поглотить вентиляторы. Бортовые компьютеры издавали низкочастотное, почти неслышимое жужжание, сливавшееся с гудением силовых кабелей, проложенных за обшивкой. Мерцание десятков экранов отбрасывало на лица команды нервные прыгающие тени синего и зеленого. Капитан Игорь Волков, грузный, но невероятно устойчивый, словно высеченный из гранита костяк корабля, впился взглядом в главный экран. 15 аномалий. 15 призраков из огня и магнетизма, мчащихся к колонии Прометей-7. Его пальцы, толстые, покрытые старыми шрамами от ожогов и порезов, непроизвольно коснулись стершегося края фотографии, вмонтированной в панель управления. Прометей-7. Его жена Марина, улыбающаяся чуть грустно, и две дочки, Алиса с бантиком и маленькая Вера на руках. Снимок был сделан 5 лет назад, перед его первым долгим рейсом. Он помнил запах ее духов, серебряный ландыш, дешевых и оттого бесконечно дорогих, и обещание вернуться к следующему дню рождения у Веры.
«Не сейчас», — промелькнуло в голове, холодный и ясный, как лезвие. «Только не сейчас». «Оружие?»
Его голос был спокоен, как лед на поверхности далекой луны, но в нем слышался низкий гул скрытой ярости.
«Бесполезно, капитан!»
Офицер тактики, лейтенант Семенов, был бледен, как полотно. На его виске пульсировала тонкая жилка.
«Их оболочка — это звездное вещество, удержанное магнитным полем чудовищной силы. Мы можем выстрелить в ураган плазмы. У нас нет инструмента, чтобы ранить саму бурю. Предполагаемая мощность — дипломатический канал».
Волков резко повернулся, и его взгляд, тяжелый как свинец, упал на Алексея, который втащил на мостик почти невесомую дрожащую Анну. Он видел, как курсант поддерживает телепатку за локоть, и как она, вжавшись в плечо, старается сделать шаг сама. «Слабость», — подумал капитан с привычной суровостью. Но что-то в их связанности, в немом диалоге их поз, заставило его задержать взгляд. Алексей, все еще чувствуя в ладони ледяной липкий холод ее пальцев и отголоски чужого ужаса, будто эхо в пустой пещере, сделал шаг вперед, нарушив невидимую иерархическую дистанцию.
«Капитан, это не атака, это паническое бегство!»
Тишина, упавшая на мостик, была громче любого гудка тревоги. Даже привычный писк сонарных датчиков на мгновение стих, будто и машины прислушались. Лицо старшего научного офицера Ларина, стоявшего у картографа, исказило гримаса отвращения.
«Обоснуйте, курсант!»
В голосе Волкова зазвенела сталь, но в глубине глаз мелькнул проблеск. Не надежды, а готовности к нестандартному ходу. Телепат Келлер воспринимает фоновую эмоцию, идущую от квазаров. Они действуют не по своей воле. Их движет внешний сигнал чистого, нефильтрованного ужаса. Мы его не фиксируем нашими приборами. Он на другой частоте. Все головы, как по команде, повернулись к Анне. Она казалась еще меньше, еще хрупче под этим градом взглядов. Недоверчивых, испуганных, враждебных. Она попыталась выпрямиться, но ее плечи снова ссутулились под невидимым грузом. Ларин, человек с лицом, на котором хроническое неодобрение и горечь высекли глубокие, как овраги, морщины вокруг рта, фыркнул. Звук был сухим и резким, как щелчок.
«Фоновый сигнал. Очень удобно. У них, по всем нашим данным, нет технологий для передачи информации вне их плазменной среды. Они и есть угроза. Как и все нечистое, что лезет в головы, минуя разум».
Последнюю фразу он произнес с особой, ядовитой четкостью. Алексей увидел, как Анна сжалась, будто от физического удара. Слово «нечистое» повисло в воздухе, наполняя его кислым привкусом предрассудков. Он вспомнил свою бабушку, которая крестилась при виде черной кошки, и почувствовал тошнотворное сходство.
«Я могу дать вам отпечаток?»
Ее голос был едва слышен, шелест сухих листьев.
«Несловесный, эмоциональный. Если подключить биометрию к энцефалографу высокого разрешения, вы увидите паттерн. Не мой. Паттерн чужого кошмара. Он липкий».
И тогда Алексей к собственному изумлению перекрыл Ларина, сделав шаг так, чтобы частично заслонить Анну.
«Капитан, протокол первого контакта, параграф первый. Приоритет — распознание намерений, а не отражение мнимой атаки. Если мы выстрелим в того, кто бежит от тигра, мы станем худшим, чем тигр. У нас есть медицинский сканер «Гиппократ-7» в лазарете. Мы зафиксируем ее нейронную реакцию и синхронизируем данные с активностью квазаров в реальном времени. Это займет 20 минут. 20 минут на проверку гипотезы против тысяч жизней на Прометее».
Внутри Алексея все сжалось в холодный комок. Он шел против устава, против старшего офицера, против всего своего осторожного, выверенного пути. Он видел, как Ларин бледнеет от ярости, а дежурные операторы переглядываются. Волков то смотрел на фотографию, где смеялись его дочери, то на экран, где 15 огненных смерчей неслись к дому. В его глазах шла война. Между долгом защитить любой ценой и долгом понять, прежде чем уничтожить. Он помнил инцидент на Марсе 10 лет назад, когда поспешный выстрел по неизученному артефакту стоил жизни целой исследовательской группе. Тот холодный механический голос в отчете. Ошибка идентификации угрозы. Ларин, Капитан выдохнул, и его голос стал глухим, усталым. «Идите с ними. 20 минут. Ни секунды больше. Если это бред, галлюцинация или саботаж, в картер. Оба. И подготовить ионные заряды к дистанционному подрыву на траектории квазаров. На всякий случай. 2 плана, господа. План А — ваша фантазия, план Б — наша реальность».